Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 7 декабря, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там есть чат, туда тоже можете писать ваши сообщения, спорить друг с другом, обсуждать, я оттуда тоже читаю, поэтому... Обязательно подключайтесь. Помимо нашего YouTube-канала, у нас есть еще и Telegram-канал, и группа ВКонтакте, там тоже идут прямые трансляции, заходим туда, Telegram-канал «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово пишите. Группа ВКонтакте называется «Говорит Москва 94.8 FM». Так, привет из приграничного Красногорска, передает Руслан Николаевич. Григорий из Санкт-Петербурга поздравляет главного редактора с днем рождения. Я, пожалуй, присоединюсь к поздравлениям. Я, правда, уже поздравил, честно признаюсь. Но не в эфире. Так. Вот бы в МГИМО брали за сколоченные табуретки, сваренный борщ и умение слушать разговоры о важном, а они, отставшие от жизни, все на какое-то ЕГЭ смотрят с какими-то предметами иноагентскими, пишет Виталий Фили, это к предыдущей теме нашего эфира. Смею спросить, как к вам в редакцию после Цыгановых с обыском не приходили, микрофоны не мироточат, пишет Юрий, нет, все в порядке. Главное, чтобы вам нравилось. Значит, слушайте, тема у нас, на самом деле, сегодня главная тема дня, вообще совсем не веселая. К сожалению, приходится, на самом деле, возвращаться из раза к разу. Раз в год стабильно приходится обсуждать нечто подобное. В Брянской гимназии восьмиклассница, получается, девочка сколько ей? Лет 14, да, если это восьмиклассница? 13, 14, 15 лет. Зашла, убила, значит, свою одноклассницу, постреляла еще нескольких, 14 писали, пишет Виталий Филин, ну, вот, значит, 14, постреляла, значит, убила одноклассницу из охотничьего ружья ее отца, убила, выстрелила в нескольких одноклассников, потом убила себя. По данным МВД, значит, при стрельбе пострадало 5 человек, одна из раненых одноклассниц скончалась, нападавшая покончила с собой. Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Значит, один из раненых в Брянской гимназии находится в тяжелом состоянии. Это старая новость, по-моему, там уже больше находится в тяжелом состоянии. Но это я сейчас точно вам не скажу, потому что эта новость у меня от... Я не знаю, какое-то время, когда она была, эта новость опубликована. Как здесь-то посмотреть-то, я не знаю, как мне тут сообщение отсылал, пересылал, поэтому время немножечко неправильное. И мы в очередной раз возвращаемся к уже, к сожалению, старому разговору о том, почему это вообще в принципе происходит и почему это становится возможным. Почему у нас бывает, конечно, регулярнее. Мы знаем с вами страны и места, где это случается чаще, но это, мне кажется, не тот пример, который стоит приводить. У нас тоже достаточно это часто стало происходить. Почему дети, подростки приходят в школу и убивают там людей? Что мы можем с этим сделать? Каким образом можно побороться с этой напастью? По-другому даже это... Ну, хотя нет. Это, я, честно, не знаю, какое слово подобрать для того, чтобы описать такую ситуацию. Все это очень грустно. Ни психолог, ни охрана, ни вахтеры, ничего не помогло. Значит, знала, значит, где ключи от сейфа. Точно умела обращаться с оружием. Вопросы к папе. Да и рамка металлоискателя не работала. 925-48-94-8. Это смс-портал. Телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495, я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, это Руслан Красногорск.
Здравствуйте, Руслан.
Ну, вот смотрите, первый момент, вот я слышал заявление Хинштейна, он сказал, что первое, то есть виноват отец, который неправильно хранил оружие и был к нему доступ. Но мы подменили понятие. Причина же не в этом, что где оружие человек взял. А причина в том, что он... Почему он начал это оружие брать, и эта девочка пошла и вот это все преступление совершила. То есть мы не разбираемся в самой проблеме, в сути проблемы, не работаем с этой проблемой. Ну вот я вспоминаю себя в детстве. Я мог все что угодно найти у отца. Ключи от машины, все. Мне просто это не надо было. Воспитание другое было. Но я знаю людей, то есть детей моих сверстников, которые оружие в школу приносили, похвастаться, что вот у них и патроны, и на машине катались, когда родители куда-то уезжали и точно знали, что их не будет. То есть для ребенка вскрыть что-то, найти, это было бы желание. Поэтому надо заниматься проблемой, а не то, что мы, ну, поставим 100 тысяч этих рамок, 100 тысяч человек охраны. Ну, найдут другие методы, как пройти, проникнуть, где взять оружие и все такое. То есть надо разобраться, почему это случилось, почему она на это пошла. И работать с детьми, не отписываться, что вот мы приняли закон, а именно принимать меры, чтобы этого не допустить, разбираться в ситуации.
Ну, вы, грубо говоря, намекаете на психологическую работу с детьми в школах, правильно? Более тщательно.
Ну, не только с детьми, это комплексный метод. То есть один психолог, ну, психологу, во-первых, должно быть доверие. Надо такой человек, ну, вот говорили омбудсмен детей, то есть человек, которому ребенок доверял. Ну, вот, например, как раньше было принято, священнику доверяли и ходили к нему исповедь. Надо такой же ресурс, ну, скорее всего, это будет в электронном виде, в интернете, где ребенок может о своей проблеме доложить, и никто про эту проблему, кроме этого ресурса, не узнает, и там будет только ему помогать. То есть не будут это его осуждать, что ты там такой или еще что-то, а будут искать выход с этой ситуации. И он, любой ребенок, знает, что обратиться к этому, он найдет помощь. Ну, например, его идет в школу и обижает, забирает деньги. Самая элементарная ситуация. Он боится признаться родителям, потому что посчитает трусом, там, еще друзьям своим. И это, один раз он отдал, второй, а дальше он ищет меры, как с этими обидчиками разобраться. То есть он физически их слабее, что для него? Ну, может прийти что угодно в голову. Мое,
ну, скажите,
время,
ваше время разобрался... Были же тоже наверняка люди, которые были физически слабее других. И наверняка были те, кого чмырили, в том числе в классе. Конечно. Издевались.
Они кого-нибудь убивали? Намного жестче, чем сейчас.
Они убивали кого-нибудь? Годы. Убивали? Стреляли из оружия?
Ну,
в школе.
Про это мало говорили. У нас были, ну, драки такие, что, ну, они, вот я дрался каждую перемену практически. Вот был период с 5 по 9 класс, вот каждую перемену я дрался. Иначе было не выжить. Я перешел в другую школу, с другого района, и там район на район, и ходить, то есть я ходил по улице, как будто в каком-то тире иду, там слева вспышка, справа вспышка, ну, если в другом районе. То есть это было жестко. Ну, потом 91-й год пришел, слава богу, все это закончилось. Был быстро, моментально. Но,
ну да, в 91-м. После 91-го вот зажили.
Никто не стрелял, тогда была поножовщина.
Поножовщина была. Ладно, да, понял, хорошо. Виталий пишет, а что там не ясно? Уже все каналы написали, что в ее отношении был буллинг. Это потрясающе, что был буллинг. Хорошо, и чего теперь-то? Дальше. Вот, значит, я уже читаю тут много ваших сообщений, я попытаюсь сейчас объединить, просто все не успею прочитать. Ну, вот Алексей пишет, говорит, видимо, чморили девочку, кто-то самоутверждался, вот она и не выдержала. Это все отлично, это бывает в каждом классе. Ну, точнее, это плохо, конечно, но это бывает в каждом классе, в каждой школе. По-разному. Вот только недавно я вам там рассказывал, да, историю про то, как в очень хорошей школе одного моего знакомого регулярно башкой в унитаз макали. А школа прям вот самое, что ни на есть, распальцованная, с очень интеллигентными детьми, по идее, как оно подразумевалось. Это везде есть, всегда. Но тут же речь идет о том, что она зашла туда с оружием в очередной раз и расстреляла людей. И никто ничего не смог с ней сделать. На самом деле повезло, что она застрелилась. Я тут видел сообщение, вообще одурел, что кто-то написал, к сожалению, убежала у меня уже. Очень жалко девочку, надеюсь, что она постреляла тех, кто был виноват. Какой кошмар. Да пошла она к черту, сволочь. Просто сволочь, самая настоящая убийца. Жалеть убийцу надо? Ну, не дождутся. Мы можем, да, до бесконечности, вот это вообще, обратите внимание, тенденция. Мы с вами так совпало. Бывают такие трагические совпадения. Мы с вами всю неделю, сегодня у нас четверг, мы чуть ли не со вторника, да, я здесь сижу, каждый день обсуждаем что-то, связанное с детьми. С воспитаниями детей, со школами, с там, сериалами, не сериалами. Огромное количество тем у нас вообще вот последняя неделя прошла под таким вот, под детским знаменем. И практически всегда энное количество людей упирались в то, что вообще, в принципе, да вот и сейчас, да, у нас была тема там про готовку, не про готовку, что этим должны заниматься родители. Родители то, родители сё. Родители бывают разные. Понимаете? Родители бывают, у которых есть оружие дома, и оно хранится в 34 сейфах с паролем отпечаток пальца, сетчатка глаза, идентификатор голоса и все прочее. Бывают родители, которые не приемлют оружие и окружают своего ребенка с заботой и любовью. А бывают родители плохие, у которых есть и оружие, и ребенка они своего не любят, и не следят за ним. И всякое бывает. Родители бывают разные. И в школе, в каждом классе, скорее всего, у каждого ребенка родители по-своему хорошие, по-своему плохие. Мы не можем каждый раз вешать все на родителя. Тем более, когда дети идут в школу, ответственность там уже переносится так или иначе на школу за жизнь этих детей. Может быть, у тех детей, которые сейчас пострадали, которых постреляли, у них, может быть, прекрасные родители. Самые, что ни на есть, великолепные родители. Мы не знаем. Может, и плохие, а может, и хорошие. А одну девочку убили, а остальные находятся в тяжелом состоянии. Причем здесь родители. Безопасность в школах у нас когда наконец-то появится? Вот кто-то мне писал, у меня убежало. Надеюсь, что не обидитесь, что имя не прочитал. Что в частной школе, частной, правда, школе, но там обили все какими-то бронелистами, стоит будка, там охрана, у охраны оружие, вот эта вот крутилка такая, вертелка, чтобы было не пройти никому спокойно. То есть каким-то образом... Ну, это частная школа, не государственная. Денис пишет, отца ее могут посадить. И что? Ну, посадят этого отца и правильно сделают. А дальше что? Это считаете, это решение проблемы? Посадят отца? Ну, посадят. А жизни детей кто вернет? Как с жизнями детей быть? Уже который это случай? Каждый раз, как дундуки, мы одно и то же постоянно с вами здесь обсуждаем и говорим. Где охрана? Нормальная охрана. У меня там ребенок ходит в детский сад. Там есть охранник. Прекрасный мужчина. Вот прям вот великолепный человек. И детей всех любят, и его дети любят. Он постоянно улыбается и так далее. Но я понимаю, что в случае чего, если вдруг, этот человек никого не защитит. Он не сможет сделать ничего. Он же это мужчина, уже где-то под 70 лет, у которого от охранника только форма. По-хорошему, мужик великолепный, но он не охраняет. Он никаким образом не охраняет. Зайти на территорию спокойно я могу, без каких-либо проблем. В капюшонах, в масках, как угодно, зайду. Я на территорию зайду, никаких проблем не будет. Мне откроют ворот. Перелезть через них вряд ли перелезу. Хотя, если постараться, конечно, все можно сделать. Но я и так зайду. И туда зайду. И всех, кого угодно, если надо будет, можно будет там поубивать. Ничего не поменялось с тех пор, как произошло это в последний раз, не поменялось ничего вообще. Не добавили никаких, ни охраны, ни лишних этих металлоискателей, которые свистят, мигают, там, я не знаю, все что угодно. Ничего не поменялось вообще. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый день, Георгий.
Добрый.
Геннадий, Москва.
Здравствуйте, Геннадий.
Ну, смотрите, вот у меня дочь учится в 6 классе. Но тоже буллинг там присутствует, да, и как бы это вот, я считаю, вина именно школы, как педагога. Но не исключаю, ну, то есть как бы не снимаю вины конкретно с нас, как с общества, да. Потому что в нашем обществе вот сейчас, то есть вот это расслоение, причем расслоение, знаете, в умах. Мы можем воспитывать детей дома очень хорошо, заставлять их там что-то делать, рассказывать им хорошо. Приходят они в школу, улицы, да. И у них совершенно другие кумиры, да, они смотрят на своих сверстников, и это у них считается какой-то, ну, как они, кринжово сейчас называют, да, то есть ты понимаешь, то есть как бы, ну, вот, и эта вот девочка, я думаю, что, может быть, у нее и папа-то хороший, да, вот,
Кто
и
может быть?
Там, да, потому что он как бы это. Но случилось так, что вот не досмотрела школа, что учитель, не знаю, классный руководитель не досмотрел. Если такое творится в классе, да, ну, должны были как-то обратить на это внимание. А тут предоставлено, они, ну, вроде большие, да. Я понимаю, сейчас сложный возраст. И как раз 14-15 лет очень сложный возраст.
Да, он всегда такой был.
У них авторитеты там, я не знаю, там, в Ютубе, я ничего они там смотрят, да. Вот у них там авторитет. А родители для них, ну, как бы. А еще, если какая-нибудь семья такая попроще, ну, как бы, ну, совсем, да, вот, а им показывают красивую жизнь. И вот они и не считаются, да, и ты, вот, и родители, ну, я не знаю, слушайте, это очень сложно, да, и вот эта карательная педагогика, вот, как вот говорят там, поставить охрану, ну, не поможет это все равно случится. Поставьте вы там 7 охранников, да, там, с оружием, как бы это все равно произойдет не в этой, в другой школе, где будет чуть ослаблено это око, да.
А оно не должно быть ослаблено, понимаете? Оно не должно быть ослаблено. Мне здесь все пишут, предлагайте, если критикуете. Я предлагаю. Вооруженная охрана, которая стреляет на поражение, в случае чего? 2-3 человека минимум. Не один, 2-3. Росгвардия это или еще что-то. Это вооруженная охрана. Мужчины в возрасте до 50 лет это должны быть. Не старше. До 50 лет. Настоящая охрана, которая может хоть что-либо с этим сделать. А не просто мужик с задачей, или, не дай бог, женщина такой, что же налево и направо бывает. Который просто, единственная работа которого, это нажимать кнопку «открыть дверь». Больше этот человек ничего не делает. И в чем бы ваша охрана помогла? Говорит, в класс охрану. Почему в класс? Она с ружьем прошла. С дробовиком. 14-летняя девочка, он размером с нее этот дробовик. В какой класс? Давайте в дураков мы тоже не будем играть. Причем здесь класс? Вспомните все предыдущие случаи, когда человек ходил по коридорам университета и просто стрелял вокруг. И там на пушечный выстрел не было другого огнестрельного оружия. Преподаватели запирались в кабинетах и надеялись, что, не дай бог, он туда зайдет, потому что иначе все, им кранты, никто не мог ничего с ним сделать. Ни у кого не было другой пушки наперевес. Там не было никакой, ну, просто не было охраны. Он застрелил охрану, обычного охранника, вот этого, кнопкодава, который следит за тем, чтобы открывалась дверь. Без этого, не вина этих людей. Еще раз, вот этот охранник, который сидит в любой среднестатистической школе, это не его вина. Ну, что он может сделать? Такая работа у него. Охранять надо детей. По-настоящему нужно охранять детей. У нас порой магазины охраняются сильно лучше. Обычные магазины. Ну, зайдите в какой-нибудь хороший магазин. Такой, знаете, продуктовый гипермаркет. Вы там увидите охрану посерьезнее, чем в любой из школ. Намного серьезней. Я уже молчу про там какие-то другие объекты, где мы, банки, не банки, это все понятно. Магазины. Магазин, давайте с этого начнем. Я понимаю, да, буллинг, дети там друг друга, друг на другом издеваются, плохая работа психологов, это все понятно. И это все, над этим надо всем тоже надо работать. Безусловно, но буллинг, если вы хотите победить, вот эти издевки школьников друг над другом, ну тогда поборитесь еще с водой, которая мокрая. Потому что это примерно то же самое. Вы никогда в жизни это не искорените. Мы, ну просто человек такое существо. Один всегда будет издеваться над другим. Найдется тот, кто будет издеваться над кем-нибудь в любом классе. Класс — это вообще идеальный срез общества. Обычно, ну или приближенный к идеалу. Там будет тот, кого будут чмырить, и будет тот, кто будет чмырить. Ни одного класса еще другого я не видел никогда. Зависит только, ну, бывают пропорции разные. Плохие учителя, над этим надо работать? Да, учителя разные бывают, это тоже объективно. Надо с этим работать? Да. Нужны настоящие психологи. Не вот этот человек, который приходит раз в год, дает тебе тест на профориентацию и сваливает куда-то во свояси. А настоящий психолог, который работает, общается с детьми и так далее, нужен? Да, конечно, нужен такой человек. Но, может быть, мы начнем с охраны? Это же совсем просто. Проблема одна единственная здесь – деньги. Проблема только в деньгах. Этим людям надо платить. Ну, тут надо просто понять, что нам важнее. Она в тубусе пронесла ружье. Ну, для этого есть металлоискатели. Зазвенел каждый школьник, который зазвенел. Проверяем каждого школьника. Все, вытряхиваем его. Очередь стоит. Ну, значит, будет стоять очередь. Пускай приходит заранее в школу. Ну, а вот так вот. Приходится жестко. Жесткие времена, жесткие меры. А как вы хотели? В судах бывали когда-нибудь? Кто-нибудь из вас бывал когда-нибудь в судах? Можно в тубусе пронести в суд оружие. Здание суда, любой возьмите. Какой хотите. Московский, не московский. Сможете пронести в тубусе оружие в суд? Не сможете. А что, в суде нам есть больше, что охранять, чем в школе? В суде нет детей. Ни одного ребенка. Там только судьи. Это не значит, что надо всю охрану суда снять и отправить в школу. Нет, ну сделайте хотя бы так. Вас там, из вас душу вытряхнут, и ее по ней металлоискателем пройдутся, прежде чем вы зайдете в здание суда. Слушаю вас, здравствуйте. Успеем? Да, успеем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Конечно, печально, но скажу так. Значит, вопрос по поводу охраны. Какую бы ты охрану ни поставил, что бы ты ни сделал. Девочка просто элементарно могла это в школу не принести, а просто взять из дома. Вопрос надо решать.
Да, тогда мы не будем говорить про школу. Они стреляют.
Она могла даже не зайти до школы.
Когда она будет? Извините, пожалуйста, когда она будет? Когда она будет? Возле школы. Не надо мне. Если бы. Давайте без если бы. Давайте без если бы да кабы. Когда хорошо. Это произойдет возле школы, мы будем говорить про возле школы. Сейчас это происходит не возле школы, а в здании школы. Всегда. Университет, школа, детский сад.
Все идет из семьи. Неправильное хранение оружия. Все.
Да наплевать мне, что там идет из семьи. Вы не докопаетесь до каждой семьи в стране. Вы не сможете это на уровне семьи никаким образом обозначить. Все это идет из семьи, поэтому давайте мы забьем все, что можно забить, и расслабимся, потому что это просто бывают плохие семьи. Ну, одуреть. То, что у нас теперь плохие... Все идет из семьи. Давайте, серийный убийца. Вот идет серийный убийца, режет людям горло налево и направо, повсюду. Почему он такой? Скорее всего, это пошло из семьи. Давайте мы тогда не будем его ловить. Логика такая... Вы, то, что мне говорите, она бы это сделала по-другому, или любой другой бы это сделал по-другому, ну хорошо, но они по-другому не делают. Они делают так. Все это время они делают так, потому что зачем нужен сложный путь, когда есть путь легкий? Закрытое, замкнутое помещение, где все находятся в одном классе, где до тебя никто не сможет добраться. Потому что в округе нет ни одного больше вооруженного человека, способного тебя остановить. Заходишь и как в тире. Налево и направо палишь. Надо перезаряжаешься, надо сигаретку покурил. Мы это все с вами видели. Никто это не делает возле школы. Никто не делает это во дворе. Никто это не делает в торговом центре, в магазине. Потому что там это сделать сложнее, чем это сделать в школе. А вот это, мне кажется, логика извращенная. Не должно быть в школе убивать людей легче, чем на улице. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 7 декабря, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Георгий Вячеславович Поклон.
Ну, принял, вам тоже передал.
Спасибо. Георгий Романович, вот вы говорите, поставить охрану вооруженную. Пусть это будет Росгвардия, да? Я за. Можно даже бронированные стены сделать, можно сделать вышки, можно колючую проволоку протянуть. знаете, чем все это закончится? Вам будут звонить радиослушатели и говорить, у нас в стране 37-й год. Наших детей с детства приучают в ГУЛАГу.
Да и наплевать на них, на неадекватов, наплевать.
Но ведь будут же звонить, будут. Что вы делаете с нашими детьми?
Будут.
Будут?
Будут, да.
Сейчас уже жалко девочку, которая застрелилась. Мне не жалко, я вам честно скажу. Мне кажется, для нее это вообще лучший вариант. Вот как, ну я жестокий, я очень жесткий человек. Но меня удивляет другое. Вот вы посмотрите, у нас ребята старшие, ну, особенно старшие, учились во времена послевоенные. Оружие было в Москве дофига. Он стоил отъехать куда-нибудь за Химки, под любым кустом ты найдешь и оружие, и патроны. Ни у кого в голову не приходило прийти в школу с оружием, уж тем более стрелять в одноклассников. Потому что тогда все знали, что самое ценное – это человеческая жизнь. И ценнее человеческой жизни ничего быть не может. У кого-то отец не вернулся, у кого-то дед, у кого-то брат, у кого-то дядя, у кого-то и мама. И все знали, что человека просто так убить, это просто невозможно. Даже если тебя там, вы думаете, тогда не хейтили или никак это не булили, еще как. Это было во все времена. И будет, что самое интересное. Вот, ну, ни у кого в голову даже не могу прийти. А сейчас просто-напросто вот эта вот человеческая жизнь, она обесценилась. Почему-то считается, что вот я вот сейчас отключил, но меня не убили. Я приду, включу, и все это начнется по новой, как в какой-нибудь игре. Я, между прочим, говорю на полном серьезе. А то, что вот смерть, это раз и навсегда, и все, ты уже не восстанешь, типа просто не будет. Вот как это им объяснить, я не знаю. И тем не менее, вы будете сейчас на меня кричать, но все-таки связывают в первую очередь с семьей, это раз. А вторая школа, вот мы отдаем туда ребенка, мы туда отдаем ребенка на хранение, там с 9 до 2, допустим, или с 9 до 4. Занимаются там его воспитанием, не занимаются, никто не знает. Я вот тут пообщалась с младшим поколением. Уроки труда, нахрена им эти уроки труда, извините за грубость. Вот сколько и было этих уроков труда, в практической жизни никому ничего не пригодилось. Но это тоже полбеды. Вот сейчас разговор о главном. Да и мне интересно то, что там рассказывают. Вот они откровенно приходят, бабуль, ну мне интересно, расскажи лучше что-нибудь. И вот начинается что-нибудь тебе сказать такое интересное. Зачем бабуля с дуры там кормит в выгребной сортир в школе бросила? Чего смешно вы? Из-за того, что ее пообещали на 2 месяца вон отлучить от школьной библиотеки. Думаю, ну я вам отомщу, гады.
Ну, то есть, да, получается, выбор были в школе.
Бабуля, а вот вы скажи, как Рябушинский, когда уезжал под стеклянный купол своего здания, напустил черных мошек, которые должны были кусать и изводить советских пионеров. Рябушинский был старовером. Я же ему это 100 раз рассказываю, они знают, что это легенда. Когда уезжал Рябушинский, еще никаких пионеров в помине не было. Но вот им это интересно. А расскажи про статую Сталина золотую в подвалах МГУ.
Не, ну это понятно, да. Здесь вопрос, спасибо, Анна. Вопрос в том, насколько интересно может тот или иной человек рассказать. Это уже зависит очень сильно от учителя. Но мы сейчас все-таки вот... Понятно, да, про эти уроки о главном, разговоры о главном. Уже тоже много раз мы говорили. Местный суетолог пишет, что сейчас Анна подробно описала зону строгого режима. Еще бы вышки с часовыми поставить, собак, и один в один будет. А... Ну и ладно. Если нужно сделать для того, чтобы было в школе безопасно, из школы зону строгого режима, чтобы там не умирали дети и не расстреливали сами друг друга, беспрепятственно абсолютно, ну, значит, сделайте зону строгого режима, да. А все, кто будет рассказывать про 37-й год, да и пошли вы. По-другому даже и мягче не буду пытаться сформулировать. Ну и пошли вы. Да мне наплевать. Ну, а больше того скажу, что сейчас нету, что ли, людей, которые про 37-й год говорят. Про 37-й год говорят и будут говорить всегда, в любое время. Надо, не надо, будем говорить про 37-й год. Наплевать. Не надо, давайте, хорошо, вы сразу хотите все в абсурд перевести? Не надо переводить в абсурд. Начните с малого. Что, кто-нибудь может мне сказать, что поменялось с точки зрения безопасности в школах, обеспечения безопасности в школах, может быть, работы психологов в школах с последнего подобного случая? Что-то поменялось? Хотя бы одна вещь. Что-то добавили, может быть. Может, поменяли методику. Может, еще что-то. Да нет. Всем наплевать. Я вам больше скажу. К сожалению, вот и эту историю забудут через месяц. Абсолютно. Раз и навсегда практически. Так как этот ребенок мертв, она застрелила еще и саму себя, про нее забудут раз и навсегда. И вернемся мы к этому вопросу в следующий раз, только после следующего трагического случая. И ровно так же ничего не произойдет. Кто-то говорит, две недели, но это месяц я беру по максимуму, забудут абсолютно все. И снова будут рассказывать про уроки труда, про борщ, не борщ. Борщ – это прекрасно. Я за то, чтобы все умели варить борщ. Но только чтобы еще и вот эта девочка, которую убили, могла варить борщ. И их одноклассники, пацаны, которых постреляли, которые сейчас в тяжелом состоянии, чтобы они могли скворечник каким-то образом сколотить. Я про них тоже говорю. Это все отлично. Но базовые вещи какие-то, просто самые базовые вещи, их нет. Из раза в раз не меняется абсолютно ничего. Вот, одни говорят, оружие надо просто запретить, все оружие. Да, давайте мы вообще просто, как в «Мстителях», помните было? Щелкнем пальцами, и оружие все испарится. А вместо оружия давайте у нас будут букеты ароматных цветов. Что за бред? Вы в каком мире живете? Вы как собрались сделать так, чтобы оружия не было? Оружие с каждым днем на планете Земля становится только больше. Оно особо никуда не девается. Оружие будет только больше. Другие скажут, давайте всем раздадим оружие. И да начнется дискуссия про оружие. Я против того, чтобы у всех было оружие. Знаете, вот это. Давайте мы все будем как техасские рейнджеры. И у каждого будет по пушке. И тут уже вопрос, кто точнее из Smith & Wesson стреляет в голову. Да, это тоже перебор. Давайте начнем с простого. Давайте просто будем охранять детей. Как вам такое предложение? Так, куча сообщений. Давайте я почитаю все-таки. Звонки тоже вижу. Сейчас звонок возьму. Как я всегда говорю, что трагедия близких и родных пострадавших. Про зимнюю вишню уже забыли. Нет, периодически вспоминают, конечно, когда дело какое-то возникает. Но там хоть какие-то подвижки, я помню, были. И гигантское количество инспекций, и людей посадили, и там пытались, или, может быть, пытаются до сих пор какие-то там торговые центры как-то под единое какое-то. Ну, то есть там что-то хотя бы было. Зимняя вишня, я не уверен, что здесь просто ничего вообще. Посадят сейчас этого отца. Да и, ну и хорошо, и пускай посадят. Мне наплевать, если честно, уже на этого отца. Он никого на самом деле-то и не убил. Он просто гипотетически плохой отец. И плохой обладатель охотничьего ружья. Безответственный. У нас много с вами, у нас все остальные в стране невероятно ответственные люди. И охранника посадят. Не знаю по поводу охранника. Посадят, не посадят. Требования к охранникам ЧОП поменялось на законодательном уровне. На каким охранникам поменялось требование? Какого ЧОП? Я вам про своего собственного охранника рассказал. В моем детском садике. Куда ходит мой ребенок? Ну, это не охранник. Это мировой мужик. Но это не охранник. Я вспоминаю охранника в своей школе. Ровно такой же был мировой мужик. Но это не охранник. Вообще, он не способен никого охранять. Он должен защитить в случае чего. Что такое охранник? Что он должен сделать? Какая у него задача? Всем подряд открывать просто калитку? Построили больше калитки. Да, калитки стали выше, длиннее, с непрозрачными какими-то экранами. Но точно так же их открывают. Я наспор вот могу в любую школу войти. В любую. В Москве, в центральном административном округе в любую школу вам войду. Без проблем. Вообще, не напрягаясь. А дальше, как только ты зашел в тамбур уже, вот где охранник сидит, дело сделано, все. Один выстрел, и ты пошел дальше. Больше тебе ничего не надо. А так я войду в любую. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Добрый.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Парень из Кабула. Вы знаете, вот я думаю, что вы правы, что по поводу того, что везде можно попасть, в любую школу, это на 1000%, я с вами согласен, потому что я сам ребенка вожу в школу, и я вижу, как это все происходит. А вот дядька, который сидит, он в носу ковыряет все, что он может, как бы смотреть на детей, зашел, не зашел, проходи, не проходи. А вот. Мне кажется, настолько надо законы касаемо охраны объектов образовательных, где дети учатся, должны быть жесткими. И вот сейчас, мне кажется, нужно сажать этого охранника и сажать точно руководителя этого охранного предприятия. Уже лет на 10, как минимум. Чтобы эти организации поняли, что они несут чертову ответственность. Потому что бабушек, дедушек сажать на эту позицию, а вот, ради того, чтобы экономить. Ну, никакого смысла нет от этой бабушки. А вот, пока им это выгодно бабушек сажать, они будут бабушку или дедушку сажать, которые ничего реально не смогут сделать. А вот, поэтому, мне кажется, жесткое наказание, только это может как бы исправить ситуацию. Это раз. Во-вторых, мне кажется, что все эти государственные учреждения должны охранять государственные организации. Есть неведомственная охрана. А вот, его развелось куча. А вот, они охраняют все, что угодно, банки, торговые центры и все остальное, кроме образовательных учреждений.
Да.
Конечно, там денег нет особо, поэтому, может, они не могут как бы договориться. Но все-таки это государственное учреждение и государственная организация считает, что нужно охранять. Все, больше там никто ничего не может делать.
Значит, это бесполезно. Значит, надо найти деньги. Деньги есть. Помните фразу? Есть деньги. Значит, надо найти деньги. Я не знаю, охранник, в моем понимании, на данный момент, на 7 декабря 2023 года, охранник – это главная позиция в школе. Никого главнее в современной российской школе нет. Это единственная общая проблема у каждой школы. Школ сотни тысяч, я не знаю, сколько точно, может, десятки тысяч, я не знаю, сколько школ по России, огромное количество. Вот у каждой есть только одна общая проблема. Это отсутствие там нормальной охраны. Кроме каких-то супердорогих школ, частных. Если это суперкрутая школа, но государственная, там тоже с охраной будет абсолютно то же самое. Без разницы. Туда могут в школу довозить на санках, могут на оленях, могут на майбахах, а охрана будет одна и та же. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Согласен с вами, что забудут через месяц. Возможно, немного пошумят депутаты, и самый крайний случай, что могут собрать Совет Безопасности. Кстати, он уже по этому поводу год-два назад собирался. Есть меры быстрого реагирования на какую-то негативную, в данном случае трагическую социальную ситуацию. Там в обществе, в данном случае в школе, гимназии, там еще где-то. Усиление охраны, усиление контроля за потоком с применением, возможно, новых каких-то технических средств, охрану поменять, сделать ее государственной. Правда, сразу возникнет вопрос, где вы столько людей возьмете. Кстати, она могла принести и не оружие, она могла принести нож или какой-то другой небольшой размер режущий предмет для нанесения обидчику удара.
Могла, но принесла дробовик.
Да. В данном случае подвернулся возможность взять и пронести оружие. Но есть другие меры перспективного характера, которых как не было и нет. Вот почему с введением рыночной экономики в отдельных государственных органах, где их отродясь такого не было, ввели штатные подразделения собственной безопасности, которых до 91 года вообще такого понятия не существовало. Контрразведка была, так она и 100 лет назад была. Спрашивается, почему? Потому что общество изменились. Изменились отношения внутри общества. Общественно-политический строй поменялся, и под него надо делать законы новые. А как этот, что тут закон-то поможет? То есть в обществе, в социальном плане произошло резкое снижение сдерживающих нравственных механизмов.
И постепенно вот эта пустота заполнилась злобой, ненавистью, уродливыми явлениями. Причем, чтобы наказать обидчика, выбирается способ какой-то немыслимый именно убить. Вот Анна-то правильно заметила, что раньше в голову не могло такое прийти. Правда, осталось только ответить, а почему не могло прийти в голову? Да потому что нравственная планка в обществе была такая, что это просто бы за одно намерение просто разорвали бы в клочья. Это было не принято в обществе вообще даже мыслить об этом. А сейчас, пожалуйста, попробуйте в школе навести дисциплину. Да вас разорвут в клочья родители, скажут, вы что там делаете? Вы что нас детей заставляете там туда-сюда и так далее? Ведь это тоже и дисциплина должна какая-то, а ее там нету. С этого начинаю, а вы ее не наведете сейчас, пока будет одна надежда на специальную военную операцию, как надеется президент, что наконец-то появилась такая вот ситуация, и она поможет поменять общество. А так я с вами согласен, пройдет месяц, и все будет то же самое, как и было до этого. Уже были такие случаи, и убивали не одного, не двоих, а там, по-моему, больше. Так что вот так.
Ну, понятно. Спасибо, Сергей Алексеевич. Если вооруженный охранник увидит ребенка со стволом по ситуации застрелит его, охраннику ничего не будет, надо делать так, чтобы ничего не было, да. Надо делать так, чтобы ничего не было. Принимайте такие законы. Настоящие законы. Принимайте. Будут случаи, что будут еще просто так в кого-то стрелять. Вот когда будут, тогда мы с вами это будем обсуждать. Сейчас мы обсуждаем конкретные вещи. Конкретные прецеденты. А вот это вот «если бы да кабы», а могла принести нож. Там многие говорят, она принесла нож. Да нож вообще как нечего делать принести. Что у нас не было в классе людей, которые ножи приносили. У нас был тип в классе, у которого в рюкзаке лежало 7 ножей. Это не преувеличение. Он каждый день приносил по 7 ножей в школу. Просто потому, что он был, ну, немножко не в себе, мягко говоря. Ненормальный. Были те, кто ему в этом смысле как-то подыгрывал и тоже делал из себя ненормального, и забавляли его эти ножи. А он реально был, ну, больной на голову, в больницах лежал там и так далее. Ничего, приносил эти ножи, и никто ему за это ничего не делал. Никто им даже понять не мог, что он с ножами пришел. Поменялось что-то? Это было 10 лет назад, крайняя точка. Поменялось что-то? Ничего не поменялось. А металлоискатель? А металлоискатель у нас там, ну, наверняка какой-то стоял. Только он не работал. Не работает, и все. Заходит, как в суд, еще раз. Заходит человек, стоит рамка металлоискателя и стол, на который он выкладывает все свои вещи. Телефон, наушники, портфель кладет в специальную штуку, которая проезжает, этот портфель просвечивает. Подходит один охранник, его металлоискателем еще ручным, смотрит, где у него есть металлические предметы, а пока второй охранник стоит рядом на стреме. И вот так вот только заходим в школу. Только в таком... только так это и будет работать. Это будут очереди у нас на входе в школу? Да, будут очереди. Сделайте 2 входа в школу. Пускай будет 2 входа в школу. У нас в аэропорты, и эта система работает? Работает. Туда больше людей или меньше проходит через аэропорт в сутки, чем в школу? Нет. Ну, то есть улететь вовремя в Дубайск у нас важнее, например, да, чем здоровье детей. Суд, что ли, недавно вызывали, пишет Григорий Санкт-Петербург. Какой проницательный Григорий. Так сейчас вам... Ну, я вообще, в принципе, в судах побывал за свою жизнь, мягко говоря. Много-много-много раз был. Десятки. Может быть, даже около 100 раз. Я был во всех судах, какие вы знаете в Москве, я был во всех. По много раз. Во всех одно и то же. Вне зависимости от того, современное здание суда. Хорошее, дорогое, богатое или отстойное. Как у Басманного суда, например. Барак какой-то. С лесенкой, который один еле человек помещается на ней. Ничего страшного. Ровно точно так же и заходит. Знаю случай, инкассатор застрелил подростка, тот ехал на мопеде, направил игрушечный пистолет на него, и ничего не было. Тут деньги охраняют, а это дети. Ну вот, видите. Это приоритеты называется. А у нас самое обидное, что даже нету, даже никто не изображает активную деятельность больше. Просто забили. С прошлого раза не поменялось ничего. Можно не через главный ход зайти, все открыто, хозяйственное помещение и столовый. Да, можно все что угодно, а можно чисто теоретически. спрыгнуть с парашютом, например, и десантироваться на крышу. Теоретически возможно? Возможно. Давайте мы не будем облегчать задачу психопатам. Давайте мы им задачу будем усложнять. Что у нас? Теракты прекратились, может быть, после того, как там те или иные меры были введены. Нет, не прекратились, они все еще бывают. Но для этого теперь надо изощряться посильнее, понимаете? Надо психопатам усложнять жизнь, а не оставлять ее точно так же. А каждый следующий психопат, которых немало, школьники, мы все с вами это вчерашние школьники, среди нас огромное количество психов, они все рано или поздно попадают в школу и через нее проходят. Там ровно тот же самый процент психов. Они все смотрят на то, как их, я не знаю, коллеги, получается, делают это из раза в раз, ничего не меняется. Все, что нужно, это раздобыть пушку и пойти стрелять. Все. Тебя никаким образом не отфильтруют на подходе. Ни одного еще не было так, чтобы поймали. Никого не отфильтровали. Видели когда-нибудь заголовок? Поймали школьника, собиравшегося расстрелять там. Я не видел ни разу такой заголовок. Тебя не отфильтруют, тебя не поймают. Все, что тебе нужно, особо не отсвечивать. И потом в какой-то момент, когда ты соберешься с духом, зайти и всех убить. Надежная схема, как швейцарские часы. А главное, невероятно легкая. Невероятно легкая. И ничего не меняется. Так сейчас в обычную пролетарскую московскую школу в ЮЗАО не зайти. Я брату пытался передать ключи, ничего подобного. Я, слава богу, прошел на территорию, но дальше поста охраны никуда. А вам и не надо дальше поста охраны. Вам на охране надо этого охранника пристрелить. И идете дальше куда хотите. У вас оружие, я напоминаю, Виталий Филий. В этой схеме вы вооруженный человек, который стреляет налево и направо. Да, вы не должны доходить даже до поста охраны. Если вы просто человек... Просто родитель, родственник, брат, сват, доставщик Яндекса или Озона. Да без разницы. Вы туда даже дойти не должны. А все доходят. Без исключения. Я вам до охраны. Еще раз, я зайду в любую школу вам до охраны. Без проблем. Самое легкое это сделать, когда там дети. Когда там уже нет детей. Вот типа если сейчас я пойду попробую зайти в школу, сейчас возникнут вопросы. Сейчас даже, я же видел это все, и бывали такие случаи. Охранник, может быть, даже выйдет и легкой прогулкой дойдет к вам до ворот и спросит, вы кто и что вам нужно. А когда дети внутри, вам откроют ворота. И вы зайдете, и подойдете к охраннику. И если у вас какие-то дурные мысли в голове, вы все это реализуете, потому что нет там ни единого человека, который мог бы хотя бы гипотетически вас остановить. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 7 декабря, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напомню, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», можете звонить по номеру 7373-94-8, код 495. Давайте посмотрим на пробки. У нас Раис приехал, поэтому все в Москве перекрыто, 8 баллов в центр, ни в коем случае нельзя ехать, и, к сожалению, не получится выехать, поэтому если вы в центре, то забудьте просто про эту историю. Ну, вроде как через час уже должны будут пробки спасть, хотя это не отменяет всего того, что я сказал про центр Москвы. В центре сегодня будет так до прям глубокого вечера. Так, в логике суда психопат также может ворваться в суд, в досмотровый тамбур, сотворить кошмар и пойти дальше вглубь суда. Нет, он дальше вглубь суда не пройдет, потому что его застрелит один из тех, кто охраняет суд. Дальше он не пройдет. Потому что их там по 3-4 человека стоит на входе. Один, пока один проверяет, другой бдит. Не пройдет он. Вот и все. И главное, никто и не пытается. Вам кажется, это надо быть совсем уже отбитым. Понимаете, здесь это не сложнее, чем сходить в магазин, купить пакет молока. Эта задача примерно такая же. Только тут еще и деньги не надо платить. А если есть охрана, то задача становится сложной. И тут уже отсекается энное количество людей, которые, может быть, и готовы были бы пойти на что-то такое легко реализуемое. Совсем психи, конечно, будут. Наверняка. Но их станет в разы меньше. Но вы не сравните жизнь судьи и ребенка, пишет Александр. В каком смысле? Чья жизнь важнее? Судьи или ребенка, в вашем понимании? Что значит не сравнивайте? Так, давайте прочитаю. Я думаю, море сообщений все-таки вы пишете, надо уважить. Почему вы молчите об ответственности должностных лиц, которые заключали договор об охране? Они виновны не меньше, а возможно и больше остальных. Директор или чиновник подписал же договор с фиктивным ЧОП. А он фиктивный? А где-то написано, каким должен быть этот охранник? Есть какой-то где-то регламент? Я серьезно спрашиваю. Может, я не знаю. Может, есть регламент? Охранник должен проходить определенный отбор, подходить по тем или иным характеристикам, должен быть вооружен таким-то видом вооружений. Есть такое? Почему фиктивный? Это ЧОП. Ну, ЧОП предоставляет таких охранников. За это можно обвинить, еще раз, каждую школу, каждое учебное заведение в нашей стране. Каждую. За некоторыми редкими исключениями, которые в основном будут, скорее всего, частными. И то, зная, как у нас там, ну, частное, это вообще не синоним хорошее. Зачастую даже наоборот. Охранник должен подходить, но в школах ЧОПы это люди 50-60+, без средств вообще, пишет 906. Вот дело именно в этом. Поэтому виноваты все. Виноват директор этой школы? Ну, конечно, виноват директор этой школы, потому что это у нее в школе произошло, так или иначе. Это они упустили этого ребенка, они несут ответственность за детей, которые находятся в школе. Поэтому, да, виноваты. Виноваты. Но глобально тогда потенциально виноватыми может стать любой директор любой школы. Это глобальная проблема. Это не штучная проблема, она глобальная. Везде. В университетах вы думаете по-другому? Нет. Вот я точно абсолютно знаю, у меня, значит, я за свою жизнь учился в двух университетах. В первом моем университете, Российская академия народного хозяйства и госслужбы, в тот момент, когда я туда поступил, там были турникеты. Ты прикладываешь, были турникеты, и стоял точно такой же охранник, вот классический. Обычный охранник, но он стоял за тумбой, у него был экран, IT-технологии. Сейчас так вообще, сейчас там совсем какие-то крутые турникеты поставили. В Московском государственном университете имени Ломоносова, это мой второй университет, в котором я учился, охранник сидел на табуретке около металлоискателя, и ему надо было показать студенческий билет свой. И чисто теоретически ты мог ему показать любой практически студенческий билет, любое что-то напоминающее студак в МГУ, он просто другого цвета, он синий. И все. Вот ты просто так ему быстренько махнешь перед лицом и проходишь. Никаких проблем. И я точно так же проходил в какой угодно корпус МГУ. Их там много, я проходил так во все практически. Потому что у тебя карточек вот этих электронных в МГУ нет нигде. Надо в главное здание зайти, высотка. Точно так же зайдете. Никаких проблем. Попробуйте. Есть синяя корочка у вас какая-нибудь? Зайдите. У меня был студенческий, знаете, его продлять надо. Как вы понимаете, я человек, который не продлил в своей жизни ничего вообще никогда, ни разу. Я никогда в жизни не продлевал никакой студенческий. А в Испании как с охраной в универе? В универе никак. Вообще нет. Свободный доступ кого угодно, куда угодно. Не надо равняться. Очень плохо. А в школах, кстати говоря, в Испании, я когда смотрел на эти школы, я вам честно признаюсь, я обратил на них внимание, вы вот так вот со стороны идете, и даже, может быть, и не поймете сразу, что это школа, вам может показаться, что это тюрьма, какое-то местное отделение тюрьмы. Потому что забор там метров, я не знаю, 10, наверное, он высотой в здании, этот забор, он абсолютно не проглядываем насквозь, невозможно увидеть, что там происходит внутри, никаких щелей, ничего нет. Дети оттуда не выходят, вот их туда приводят, они там крутятся, вертятся в этой школе, выходят там, я не знаю, в середине дня, когда их забирают. Все, они не могут покинуть эту территорию. Через этот забор не перелезть никаким образом, если только вы не человек-паук. Ничего с ним не сделать. Я на это смотрел, я думал, господи, эти люди нам будут рассказывать о свободе. Посмотрите, какие у них жуткие школы. Ну, я тогда смотрел с роста своего, понимаете, юноши-максималиста. Сколько мне было лет? Я не знаю, 19? Сейчас я понимаю, что, может быть, даже это не худший вариант. А университеты как угодно можно было проходить. Ну, университеты — это взрослые люди уже. Понимаете? Там уже взрослые люди. Уже там туда проходили отбор, чтобы поступить в университет. Отбор есть какой-никакой. Понимаете? Туда все-таки не каждого берут. Не каждый туда идет, а в школу нет никакого отбора. Бдительность потеряли, много времени прошло с того момента и расслабились. Тогда по горячим следам даже в Москве проще было в Кремль пройти, чем в школу. А в последнее время все на расслабоне, охранники. А еще им утром и вечером снег чистить и листву убирать осенью. В конце нулевых я работал в школе, и в нагрузку у меня было взаимодействие с ЧОПом. За одного охранника платили 70 тысяч, а охранник получал ровно половину. И вот он зимой всю ночь снег чистит, чтобы подзаработать. А в начале дня еле живой безопасность пытается делать. Ну, плохо. Это УПЭК просто отвратительно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Я вас слушаю.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, во всей этой трагической истории, вот я лично обратила еще на один факт внимание, что это впервые не только в нашей стране, но, по-моему, даже и в других странах совершила девочка. Не мальчик, не мужского рода человек, а именно девочка. И в 14 лет эта девочка прекрасно, в кавычки, конечно, я беру, обращается с ружьем. Она умело это делает. То есть вот еще где шок, который меня вот до сих пор не оставляет. И мы как-то говорим все, она, девочка. Но ведь это именно девочка. Вот на что еще надо обратить внимание. Это какой-то ужас просто, вот в моем понятии.
Да, я, кстати... Спасибо вам. Спасибо. Действительно интересное такое замечание. И тут на все надо обращать внимание. Проблема комплексная. Никто этого не отменяет. Кто-то тут мне здесь писал. А вот, 098 заканчивается телефонный номер. Это смс-сообщение. А может, детей воспитывать надо и объяснять? Конечно! Конечно, надо воспитывать и объяснять. Все. И вот те темы, которые мы с вами брали вчера, по-моему, это было, да? Или позавчера. Про смартфоны. А надо или не надо учиться там, обращаться со смартфоном. Или их надо запретить. И то, что сегодня обсуждали в программе «Своя правда» у Юрия Будкина. Про борщи, варенье. Там вот это вот про все надо, не надо. Это все тоже очень важные темы. И школьная психология. И зарплаты учителей, их квалификация, это все очень важно. И нельзя, безусловно, снимать со счетов, сбрасывать со счетов семейное обычное абсолютно воспитание. Нужно заниматься семьей, нужно следить за такими вещами. Нам нужен контроль за оружием лучше, конечно, нужен. Это комплекс проблем, безусловно. Давайте начнем с малого хотя бы. Хотя бы попробуем защитить для начала. Мы пытаемся с вами... Ну, не бывает, знаете, хочется все время. Это тоже профдеформация. Пример из футбола. Вот я все время наезжаю на Осипова с его «Локомотивом». Я говорю, что его команда построена, любимая его команда, он ей не владеет пока, по крайней мере. Надеюсь, дай бог ему здоровья, чтобы когда-нибудь владел этой помоечкой. Прекрасный, красно-зеленый не, серьезно. Почему я говорю, что она неправильно организована? Потому что там начали с атаки. Надо всегда начинать с обороны. Выстроите сначала оборону, а потом занимайтесь всем вокруг. И когда вы сделаете так, что внешний мир станет абсолютно безопасным, снимайте охрану. Но только в том случае, когда вы сделаете это. Но сначала нужно заработать над охраной, конечно же. Нет ничего важнее, чем школа. Я вообще не могу себе представить ни одного объекта больше важнее, чем школа. Которые нужно охранять. Ни торговые центры, ни телецентры, ни банки, ни там, да ничто. Школы для начала, они должны охраняться, по крайней мере, точно так же, как любой стратегический объект. Там должны быть вооруженные люди, вооруженная охрана. Да, не военная база, хорошо. Но все равно какая-то должна быть. Не хватит столько сотрудников Росгвардии на все школы России. Значит, нанимайте сотрудников Росгвардии, воспитывайте сотрудников Росгвардии. Пускай служат сотрудники Росгвардии в школах. Значит, делайте так, чтобы сотрудников Росгвардии было гигантское количество, и чтобы их на всех хватало. Нужны зарплаты какие-то хорошие. Вот я пропустил этот момент. Там говорят, что 300 тысяч было выделено, да, на какое-то энное количество времени на этот ЧОП. Там, если делить, там по 80 тысяч зарплаты. Это плохая зарплата у нас по 80 тысяч, правильно? У нас на 80 тысяч нельзя нанять хорошего охранника. Ладно, хорошо, делайте, значит, зарплату по 150 тысяч рублей. Крамольную мысль сейчас скажу. Если вас вообще у вас денег нет, значит, увольняйте нескольких учителей и отдавайте эти деньги охране. Ну, значит, так делать. Если вообще нет денег, значит, делайте так. Не знаю, не покупайте киберэкран какой-нибудь в класс, не ставьте. Не закупайте ноутбуков на всю школу. Пока у вас не будет хорошей охраны. Как только сделали охрану, занимайтесь всем остальным. Озеленение территории, чистка фасада, свеженькие ноутбуки от компании Apple, интерактивные экраны, спортивные залы. У меня в школе в последние годы, когда я там учился, появился натуральный спортзал. В смысле, качалка. Не вот это вот, где у вас две палки стоят, да, и вы между ними пытаетесь забить банку из-под энергетика, это называется спортивным залом. Такое было всегда. Нет, качалка с тренажерами лучше, чем в любом фитнес-центре. Не сказать, что она прям была как-то невероятно нужна, честно говоря, но она там появилась, а охранника не появилась. Охранника как не было, так и нет. Оборудование, микрофоны. Ходил, значит, один у меня знакомый и говорил, купить нет, Шанхайзер не надо, покупайте микрофоны от Шур. Вот такой нужен звук, такой сякой звук, эти колонки сюда надо повесить, эти сюда надо повесить. Был один такой, который разбирался в этом во всем музыкальном оборудовании у меня знакомый. Наш общий с вами. А охраны не было. Зато караоке лучший на районе, понимаете? Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Да, радио выключил. Смотрите, какая ситуация. Ну, опять же, выскажу свою, так, субъективную точку зрения.
Да.
Ну, по оружию, ну, господи, по оружию сейчас опять закрутят гайки, как у нас это бывает обычно. Это ни к чему не приведет.
Не приведет.
Хорошему, ну,
это... с прошлого раза закрутили гайки по оружию?
Ой, вы знаете, у нас оружие сейчас можно лишиться за все. Два раза перейти дорогу в неположенном месте и на год остаться без оружия. У нас сейчас закручено так, что это отдельная тема для разговора. Не будем сейчас...
Да, возможно, да.
Да. Я, знаете, что подумал? Ну, на что обратил внимание? Ведь у нас в школу, как вот эти все вещи, приходят не со стороны, приходят ученики.
Да.
И охрана, конечно, нужна. Но, на мой взгляд, нужны психологи, работающие в школе.
Безусловно.
Слабое место всегда видно. То есть всегда видно, когда возникает изгой. Всегда видно, когда начинается какая-то вот такая напряженка в классе. И если нормальный психолог, он это увидит. И, возможно, предотвратит вот это все. И этого не произойдет. Понимаете, в чем? Вот
да,
что я хочу.
Да, это так. Вы правы. Но это должно быть сразу после того, как будет охрана.
Охрана.
Понимаете?
Ну, давайте так. Ну, извините, перебиваю. Ну, что такое охрана? Ну, сделают у нас, что нельзя будет пронести металл. Ну, принесет кислоту серную.
В первую очередь,
в детском пистолете.
Вот они, ну... никто еще не принес серную кислоту в детском пистолете. Проносят дробовик.
Дробовик.
Как только будет проблема... Вот именно, а не должно быть проще пронести дробовик. Понимаете?
Дробовик пронести... давайте так скажем. Но вы же правильно сказали, что наша школа? У нас дворы открытые, все открыто. Но не пронесет, поставит задачу расстрелять через забор.
По мере поступления задач. Хорошо. Вот как начнут стрелять сквозь забор, думайте о том, как это предотвратить. А сейчас надо предотвратить стрельбу внутри школы. Никто за забором не стреляет. Они стреляют прямо там в классах.
Потому что зашли в классы и начали стрелять.
Да,
ну, давайте
да,
так. Но,
да.
Но это не родилось прямо моментально. Это девочка, которая... Потом всплывет, что кто-то ее там тиранил, кто-то чего.
Конечно,
но неужели
конечно,
не
да.
было классного руководителя? Неужели
был.
Не было того, кто должен был это увидеть?
Был, наверное, плохой. Концов. Классный руководитель, наверное, был плохой.
Вот это важнее, на мой взгляд.
Это очень важно. Вот, это очень важно. Это стратегически невероятно важно. Это суперважная задача. И да, классный руководитель должен быть хороший. И да, должен отслеживать такие вещи. И не должен подключаться к издевательствам. Хотя такие же тоже бывают. Что мы с вами не видели таких учителей никогда, которые сами с удовольствием зачмырят любого ученика. Да, мы от этого не застрахованы. Надо с этим бороться, безусловно. Но для начала давайте сделаем так, чтобы была охрана. Чтобы нельзя было, чтобы в школе стрелять было не легче, чем на улице. Вот и все. Кто-то мне пишет, будет лазейка какая-то в любой охране, всегда есть лазейка. Это да. А сейчас здесь гуляй рвани на поле. Понимаете? Не лазейка. У вас ворота открыты и неоновая вывеска welcome to shoot. Понимаете? Здесь. Какая лазейка? О чем вы? Сейчас вообще просто открытая дверь. Хорошо, пускай будет лазейка. Пускай будет лазейка, и пускай попытаются в нее, в эту лазейку залезть. Ну и любой адекватный человек понимает, что туда пролезет сильно меньше людей. Это, мне кажется, ну просто даже идиотизмом каким-то вот это все на серьезных щах сидеть и объяснять. Пронесут в детском пистолете серную кислоту. Запретим детский пистолет. Давайте, а они еще могут, я не знаю, новичок принести. И то мы знаем, что новичок это безопасно. По крайней мере, никто от него не умирает. Да, все что угодно может кто-то попытаться пронести. И психологи нужны. Но сейчас никто не напрягается. Вообще, им не нужно где-то искать серную кислоту в детском пистолете. Им можно принести взрослый пистолет, огнестрельный, и открыть огонь. А лучше дробовик. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Дмитрий, на связи. Спасибо за эфир. Первое, конечно, соболезнования, там вот девочка, по-моему, погибла, да?
Да.
И, ну, я имею в виду, вот, пострадавшая, как бы, от рук.
Да, я понял,
вот,
да.
Той, которая вершила. Ну, и выздоровление тем, кто, как бы, там,
да,
в больнице находится. Конечно, в любом случае, жалко эту девочку, которая вершила, вот, таким образом, вот это правосудие свое, так называемое, да. Хотелось бы, чтобы там как-то прояснили, каким образом все вот это вот приключилось. Хотя легче уже кому-то от этого в любом случае не станет. Я так скажу. Ну, во-первых, касаемо травли и всего вот этого, всегда все это было, и, допустим, вот я там учился, начиная там с сада, школы и так далее, все это проходилось. Ну, и кроме как, так уж повелось, что, ну, кроме как силовым методом, никак это не могло все решаться. Выходили там за угол школы, в лес, там, куда угодно, решали эти вопросы, и, как ни странно, потом даже становились практически лучшими друзьями.
Ну, вот. И такое бывало.
Да. Такое бывало, и вы знаете, я вот вспоминаю те же свои вот эти учреждения обучения, не было никаких охранников, ну, это еще Союз, там, начало 90-х годов, никаких охранников, это вот Сергей Алексеевич звонил, я вот полностью согласен, что, ну, как бы даже в голову такое не могло прийти, и, к сожалению, уровень, да, вот этой безнравственности, и, как бы, вот просто, ну, настолько люди сами в себе, вот в своих мирках находятся, что... к сожалению, иной раз вот просто о чем-то поговорить на такие темы очень сложно. Вот у меня четверо детей, еще не все в школах, там двое в школах учатся. Но что такое родительское собрание, и, боже упаси, там чат, слава богу, я не состою, но мне этого хватило еще с первых классов. Но это вот дикость, это такое ощущение, что родители еще не успели повзрослеть.
Абсолютно точно. Просто, причем это никак просто... не связано с числом в паспорте. Рождение,
нет, да. Вот как абсолютно. Это ни странно, дико для меня, да, вот думаю, взрослый человек, ну ладно, там плюс-минус своего возраста, просто превращение всего в лай какой-то бесконечный, да, мы это будем, а это мы не будем, сдали, не сдали, отдали, не подарили, и, ну, и это ужас. Я вот, наверное, вот так, скажем так, подвожу черту под всем этим. Необходимо, на мой взгляд, можно все заставить там рамками охраны там, и так далее, все это с пониманием сегодняшнего дня, где-то можно с этим согласиться, но, на мой взгляд, необходимо, и здесь вот я опять-таки вот с Сергеем Алексеевичем согласен, в рамках спецоперации нам это тоже поможет, нужно бороться за нравственное состояние не только детей, но люди, на мой взгляд, должны, скажем так, относиться к вопросу семьи, к ее построению, ну, максимально тщательно, либо просто не начинать этот вопрос вообще. Потому что статистика по разводам говорит нам о том, что, ну, к сожалению, далеко не у всех получается выстроить действительно счастливое семейное...
Да, это вообще великая наука, как это выстроить. До сих пор вам никто не скажет, нету точного рецепта, как это, что выстроить. То, что что-то где-то сломалось в обществе, что это вдруг все стало возможным, это правда. Но вот Маргарита Симонян написала у себя в телеграм-канале, я полностью согласен вот на эту тему. Просто это ровно та самая мысль, которая крутится у меня в голове все это время, с начала сегодняшнего дня. Она написала, что травля одноклассников была и в моем детстве, драки в школьном дворе. Вот вспоминаете все, что вот вы мне только что писали и звонили, рассказывали. Это у всех так было. Везде. В любой точке мира. Драки в школьном дворе были в моем детстве, дробовики у отцов были и в моем детстве, а вот металлоискателей в школах не было, и стрельбы тоже. Что-то принципиальное сломалось. Вот действительно, где-то случился этот перелом. Его надо найти? Его надо, безусловно, найти. По-другому, ну, никак. Надо найти, надо понять. Но мы уже имеем дело с тем, что имеем. Вот такое общество, я не знаю, общество, страна, мир в целом, как хотите, так и называйте. Вот мы вот в нем живем, он такой, он уже никогда не будет, скорее всего, таким, как был в 70-х, 80-х, 60-х, 30-х, даже таким, как был в 90-х или в нулевых. Он уже все, другой мир, вот он такой. Надо понимать, как он работает, надо понимать, где, как, что сломалось. Да, но и реагировать тоже нужно. Главное реагировать своевременно. У нас почему-то катастрофически это не получается. Вот, по крайней мере, в этой области, со стрельбой в школах. Не хочется какие-то циничные мысли, чтобы в голове обитали. Я их гоню от себя, и, честно говоря, даже вам их не высказываю. Потому что крамолой они все попахивают. Хочется, чтобы наконец-то какое-то началось движение. Давайте мы, наверное, на этой ноте все-таки завершим эту тему и попробуем эфир в итоге завершить на чем-то таком попроще, как обычно у нас и принято. Мои соболезнования всем родственникам погибшей, убитой девочки, и всем пострадавшим обязательно здоровья. Надеюсь, что эта вся ситуация сдвинется наконец-то с мертвой точки. Дети будут в безопасности. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 7 декабря, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда, ставим лайки под трансляцией, там есть чат, туда обязательно тоже пишите ваши сообщения, делитесь друг с другом, переписывайтесь, для всего этот чат подходит. Если не устраивает YouTube, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК», латиница в одно слово, или наша группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM тоже к вашим услугам. Заходите туда. Давайте еще раз глянем, что у нас с Москвой происходит. По пробкам. Что у нас по пробкам? 7 баллов пробки в Москве. Самая плохая ситуация, которую я вижу, в районе, значит, прекрасно, в районе Павелецкой. Все очень плохо, просто бордовое, мертво стоит, Садовое кольцо, я имею в виду, с двух сторон, и внутри, и снаружи все очень плохо. Таганка вся бордовая, вот тут и Марксистская улица, причем туда, в сторону центра в основном, потому что центр, еще раз, он весь перекрыт. Понятное дело, Кремлевская набережная, Болотная набережная, в районе Полянки, Якиманки, мертвяк, туда даже не суйтесь. Сретенский бульвар, вообще бульварное кольцо, тоже вот все бордовое в этих местах. Станция метро Красные Ворота, Курская, причем, что интересно, внутренняя сторона Садового кольца. Обычно внешняя стоит, а здесь стоит внутренняя. Видимо, потому что все, как идиоты, пытаются свернуть в сторону набережной Яузы, и ничего у них не получается. Ну, все равно стоят в этой пробке. Динамо, Ленинградка, бордовая. Я выделяю сейчас только бордовые участки, чтобы вы понимали. У нас здесь, да, вот мне подсказывают, у нас здесь тоже. Ну да, и, ну я же в принципе сказал, что в наших краях Новокузнецкая, Пятницкая. Ну, кстати, у меня на карте Пятницкая желтая. Из окна Пятницкая бордовая, да? Ну, из окна Пятницкая бордовая. Ну, это логично. Я только бордовые участки выделяю. Кутузовский проспект и сам вроде как зеленый, бордовый только вот в районе выезда на Смоленке, к Министерству иностранных дел. Ну, так себе. Не знаю, каким это таким раком 7 баллов, честно говоря. Ну, вроде как 7 баллов. Так Володин там предлагает, как решить травлю в школе. Где он это предлагает? У себя в телеграм-канале? Давайте посмотрим, что он предложил. Принято, значит, об образовании. Не вижу я. У него в телеграм-канале нет ничего. Значит, где-то в другом месте предложил. Ладно. Давайте мы с вами все, от травли отойдем, много мы поговорили об этом, много вариантов, в принципе, послушали все, ну не все, конечно, но многие высказались, тяжелая тема, понимаю, надо немножечко, да, отойти нам с вами в сторону, пока стоите вы в пробках на своих автомобилях. Вот у меня есть такая для вас тема, у нас тут в России предложили ввести штраф за скрученный пробег. Автодилеры предложили ввести уголовную ответственность за скрученный пробег. Наказание в виде тюремного заключения следует вводить за неоднократные нарушения. Такое мнение высказал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколодин. Наверное, так. Если что, Алексей, извините. Мы хотим, чтобы показания пробега вносили дилеры при обслуживании автомобилей, страховые компании. То есть точек, где делается обязательная пометка по пробегу, было бы больше. По его словам, возможное наказание за скручивание пробега автомобилей – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, поскольку сейчас примерно такой же средний размер ущерба при мухляже с пробегом. Хочу с вами, товарищи автолюбители, а может быть, на самом деле, сейчас и не только товарищи автолюбители к нам присоединяться, поговорить вот о чем. Рынок бэушный наш автомобилей, а порой даже, кстати говоря, не бэушный, а очень даже новых, рынок новых автомобилей, переполнен предложениями, где продаются, недобросовестно продаются автомобили, а именно со скрученным пробегом, битые и восстановленные, и при этом это не заявляется никаким образом, перекрашенные, в общем, чиненные и перечиненные, при этом никто об этом не заявляет. Вы за то, чтобы за такие вещи вводилась уголовная ответственность? Или против? И как вам кажется, каким образом можно вообще, в принципе, регламентировать этот самый настоящий дикий рынок? А он абсолютно дикий. На 100%. Особенно сейчас, когда машины ввозят черт знает откуда. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Трансляция YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Владислав меня зовут.
Здравствуйте, Владислав.
Насколько я знаю, в Штатах есть уголовная ответственность, и не надо дожидаться второго раза, хватит одного, потому что если я покупаю, допустим, какое-то корыто, и мне говорят, оно проехало 50 тысяч, а на самом деле 350, то, в общем, не знаю этих нюансов, я вполне могу куда-то и вляпаться. Я и тормозную не поменяю, жижу там, диски не посмотрю и так далее. Вот. Я думаю, что да, надо вводить. А еще, как вариант, в принципе, можно было бы... Вот в Японии, допустим, они вторичку, да, они продают через аукционы. И, насколько я слышал, там машина сначала проходит обслуживание техническое, предпродажное. Ну, пускай не обслуживание, но хотя бы диагностическую карту, в которой будет указано, что такие-то системы исправны, а такие-то требуют ремонта. В принципе, не помешало бы.
Угу. То есть при продаже каждой машины должна быть диагностическая карта?
Ну, я понимаю, что звучит как бред, но хорошо было бы, правда? Нет, я покупаю, кажется,
Да, я вообще, мне не кажется, что это бред, спасибо. Мне кажется, что да, нужна. Но тут сразу вопрос. А кто будет делать эту диагностику? А где и как? Мы сразу же начнем с вами ведь эти лазейки искать. Мы вон с стрельбой в школах-то их пытаемся искать. А уже про продажу автомобилей-то что говорить? Но можно ведь придумать, максимально ужесточить эту схему. И да, там, хочешь продать машину, если... Ну, будь добр, сделай, значит, диагностику в одном из определенных центров, например, либо это как-то при содействии с государством, может, лицензировать каких-нибудь дилеров там нанять, еще что-то, выдать им лицензии на проведение таких работ, чтобы они там стоили, например, какую-нибудь фиксированную сумму денег, я не знаю, там, можно прицепиться к стоимости автомобиля, можно отцепиться от стоимости автомобиля, 10 тысяч, например, чтобы стоила такая услуга. Все загоняешь, они смотрят комплексно ту или иную машину. И только если у тебя есть подобная бумажка на руках, ты можешь продать этот автомобиль. Без нее, причем это должен делать собственник автомобиля, на его имя должна быть эта бумажка. Машину не примут, например, в ГАИ. А, как вариант. Может, еще и за скрываемый кузовной ремонт штрафовать? Не отнимайте хлеб у автоподборщиков, пишет Трагинский. Вот, конечно, будет жалко очень сильно автоподборщиков, но они ведь тоже у нас ни из ниоткуда взялись. Автоподборщики – это, по факту, профессиональные ковбои такие, знаете, обвешанные револьверами, которые помогут вам спастись на этом диком западе. Потому что если человек не подготовленный вдруг захочет себе купить машину, ну, кошмар, что с ним сделают на этом рынке. Каждая вторая машина, которая продается, это хлам вонючий. В каждой второй машине, да даже, я думаю, чаще, что-то о чем-то да врут. Пробег, ремонт, окрасы, когда техобслуживание делалось, обязательно врут. Это самый настоящий Дикий Запад. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Георгий, добрый вечер. Андрей, Москва.
Здравствуйте,
Андрей. Целиком и полностью поддерживаю введение уголовного наказания за подобные мероприятия, подобные ухищрения. И параллельно, мне кажется, надо немного вложить дополнительного ума, что ли, в головы людей, которые покупают машины на вторичном рынке. Потому что если человек смотрит исключительно только на цену, ну, это первый претендент на то, что ему, к сожалению, не втюхают какое-то там изображение Г.
Да.
Да, нужно вы понимаете, я тоже один раз в своей жизни покупал машину на вторичном рынке, и старшие товарищи мне первым делом сказали: вот смотришь самые дешевые машины и просто закрываешь на это глаза, потому что дешевого не бывает, имеется в виду, дешевого и хорошего. Поэтому мне кажется, с одной стороны, надо вести достаточно жесткую политику в отношении продавцов. Та же самая диагностическая карта, все это очень замечательно и трогательно, но мы же знаем уровень коррупции у нас. Да, и мы знаем, как получаются эти диагностические карты, справки и т.д. т.д. и т.п. Вот с ментальностью, кроме как жестким наказанием и штрафами, никак, к сожалению, нет мер и работать. Поэтому здесь вопрос, мне кажется, нужно ввести комплексно, диагностическая карта, либо какой-то дополнительный документ. Да, это классно, это правильно. Но, ребята, пусть тогда несут ответственность те, кто выдает эти карты. Пусть это все настолько прозрачно становится,
да.
хотя прозрачно и наша текущая, повторюсь, к сожалению, закоррумпированность, здесь спорно, соу-соу.
Да, нет, это 100%, пускай они несут ответственность, да. Максимальную ответственность на всех. Ну, мы знаем, вон для чего? Для страховки нужно или вообще, в принципе, нужно вот этот техосмотр сделать, да, когда ты машину ставишь на учет. Ну, мы все с вами прекрасно понимаем, стоит эта история 5000 рублей, ты заезжаешь куда-то, прям там рядом с ГАИ есть какой-нибудь барак, ты туда заезжаешь, тебе просто фотографируют машину в круг, ты там стоишь энное количество времени для того, чтобы это было просто похоже, и уезжаешь. Но на самом деле никто машину твою не проверяет. Она вроде как сама сюда добралась, да и хорошо. И точно так же потом, когда вот ты машину ставишь на учет, и хоть там сотрудники, зависит от его настроения. У меня один раз в жизни проверили машину, реально пытались найти на моей машине номер. Номер двигателя. Знать не знают, где он там находится, этот номер двигателя, а до него было очень тяжело добраться. И заставили раскручивать там какие-то, значит, панели, причем, ну, это абсолютно точно видно. Бывает, знаете, все-таки, когда человек наметан, я человек, у которого наметан глаз на автомобиле, на все вот эти нюансы. Сам могу автоподборщиком работать спокойно. Просто не хочу, слава богу. А уж людей, которые работают в ГАИ этими, значит, сотрудниками с этими камерами, фонариками, да, медэксперты, а просто какие там эксперты, короче, вот они уж точно тоже разбираются. Ну, видно, когда машина, ну, родной мотор на этой машине. Ну, нет, вот он, у него было плохое настроение, заставил что-то откручивать, ничего не нашел, все, прикрутили назад, и я поехал дальше. Уже 5000, последний раз, когда сталкивался, было 1500. Ну, зависит от. 5 это комплексно. Знаете, за вас еще везде документы отнесут, все сделают и так далее. Заплатите 5. Ну, я там, грубо говоря. Ну, это же тоже не уровень. Ну, значит, сделайте, да. Сделайте так, чтобы все это заработало. Потому что на данный момент это абсолютно страшный рынок. Самый, я даже не знаю, что опаснее. Рынок недвижимости в этом смысле безопаснее в миллион раз. Ты там так просто не купишь квартиру. У тебя ее проверят, перепроверят. У тебя там банк сам, если ты в ипотеку, там еще что-то. Ну, короче, бешеное количество разных проверок, документов надо взять, чтобы купить квартиру. А машину, пожалуйста, какую хочешь, куда хочешь. Вот кто-то написал, я покупал машину у дилера, мне продали машину со скрученным пробегом. Причем уверен, что ты так удивился сейчас. Ты думал, у дилера не бывает машин со скрученным пробегом? Ее проверяют, конечно. Вот ты тоже, представляете, я не ожидал увидеть наивность в этих глазах. Купил машину у дилера, она была со скрученным пробегом. Более того, я уверен, что она в салон пришла уже со скрученным пробегом. Приемщикам все равно, цены сбили, и ладно. Либо так, либо они, может быть, даже и нашли этот скрученный пробег, и вам об этом не рассказали. Они, скорее всего, даже если она туда пришла со скрученным пробегом, они нашли этот скрученный пробег, сказали это человеку, у которого ее выкупали в трейд-ин, сбили за счет этого цену, а вам выставили и продают ее как машину без скрученного пробега. Либо, что еще хуже, взяли и сами скрутили. Такое тоже бывает. Кто сказал, что покупка автомобиля в дилере – это безопасно? А сколько историй, когда тебе... там, ну, я там за несколькими подборщиками известными там слежу, которые ездят и проверяют машины новые. Вот вы покупаете новую машину в салоне. Я не знаю, я помню точно абсолютно историю с Range Rover. Range Rover, представляете, сколько стоит Range Rover новый? Он всегда стоит очень дорого. Вне зависимости от того, что происходит вокруг в мире, Range Rover это всегда супер дорого. Вот этот новый Range Rover, крашеный, на машине ноль пробег, ноль на приборке. Он крашеный. Потому что когда она на каком-то автовозе ехала, еще что-то ей отпескоструило капот, и его покрасили в дилере, покрасили кое-как, и продали как новую машину за полную стоимость. И хозяину не сказали, новому, который ее купил. Пожалуйста. Ты такого добра навалом. Объясните уже, наконец, в каком качестве с вами на эфирах сидит Осип. В талисман, знаете, как на этих играх американских, по футболу американскому, там есть вот всегда символ какого-нибудь университета, какой-нибудь тигр там, который танцует вместе с черлидершами. Вот он вот в этом, эту роль исполняет. Он отвечает за видеотрансляции у нас вообще. На радио. Так, возьмите, пожалуйста, 4065. Расскажу историю из личного опыта. Как могут спокойно обвинить. Тьфу ты, господи, обмануть на диагностике авто. Слушаю вас, здравствуйте. Пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый, это
Глеб,
добрый
из Екатеринбурга.
Здравствуйте.
Вот продавал я одну французскую машину, и приехали покупатели, значит, из соседнего города, и говорят, давайте его в официальный сервис сгоняем. Я говорю, конечно, конечно, давайте, без проблем. А я ее продавал в связи с тем, что у меня коробка со второй на третью пинаться начала. Я не хотел, ну, то есть, как бы, все, до свидания, автомобиль нужен новый. Вот. супруга моя на тот момент работала руководителем одной из страховых компаний. Угу. Я ей звоню, говорю, звони дилеру, мы едем сейчас туда-то, туда-то, пусть нас встретит. Ну и все, механик выходит, говорит, лучше состояние автомобиля не видал на своем веку.
Угу. Ну вот, вот вас как бы, штрафанули бы.
Вот так вот все делают.
Ну, понятно, да. Ну, вот вы за то, чтобы в таком случае вот вас, как недобросовестного продавца, все-таки бы штрафовали, например, в будущем?
Ну, тут я не недобросовестный. Почему? Он проехался, сел.
Ну, вы же не сказали, что коробка
разогнался до третьей, до четвертой. Но он сам и мог это почувствовать в конце-то концов.
Мог. Мог.
Ну, вот. И вы не сказали. А механик же в конце концов в коробку не залазил и сам на ней не ездил.
Ну, мог посмотреть какие-нибудь адаптации по коробке, к компьютеру подключить. Казало бы.
Возможно, возможно.
Да,
казало бы. Ну, в общем, бы. Этот, мне кажется, бесконечный вопрос, никак его не урегулировать. Никак, вообще.
Абсолютно точно. Я убежден, что можно урегулировать. Должны быть большие за это все. Спасибо большое, Глеб. Большие штрафы и жестко за этим следить. Продал машину со скрученным пробегом, получай штраф. В следующий раз будешь, если продавать машину со скрученным пробегом, отправляешься, значит, отправляешься в тюрьму. Ты обманываешь людей. Это просто может быть опасно. Как определить, скручен пробег или не скручен? На разных машинах по-разному. Где-то можно просто приборку поменять. Тут вот уже пойди определи. Но мы уже с такими машинами практически не имеем дела. Все остальные машины у нас компьютерные. Практически всегда можно этот пробег определить. Ну, значит, иди и смотри. То есть сразу начнется. А если я ее уже такой купил? А что мне делать? А если я не знал? Ну, знай, значит, что ты продаешь. Что я могу сказать? Знай, что ты продаешь. Значит, если ты не хочешь на это попасть, если у тебя есть подозрение, что твоя машина может быть со скрученным пробегом, иди, значит, заказывай супер-пупер диагностику и находи этот скрученный пробег. И продавай уже машину. Заявляя ее оригинальной или приближенной к оригинальному, или там, скажи, пробег скручен. И тогда ты будешь в безопасности. Ну да, но не надо было в свое время покупать, значит, такую машину. Мне понравилось правило трех букв Ф. Не покупать Форд, Фиат и все французское. И главное, пойди поспорь. Пойди поспорь, да, с этим правилом. В Израиле от 3 до 5 лет за это дают, пишет Эльдар Эльдар. Вот надо вообще покопаться, как выглядят эти все законодательства в разных странах. В Германии там тоже есть жесткие истории за махинации какие-то с пробегом автомобилей и так далее. А вот все, практически все, что к нам едет из Германии, все, ну, 50% так точно автомобили скручивают пробеги, нещадно крутят вообще, жестко. Практически все. А у нас сейчас гигантское количество таких машин. А как же презумпция невиновности, пишет Сергей Чаплыгин. Ну, какая презумпция невиновности? Вы продали человеку некачественный товар, написав, что он совершенно... Ну, то есть обманули человека. По факту. Вы же его обманули. Что значит презумпция невиновности? То, что вы не знали, не освобождает от вас от ответственности. Вы продали ему не такого качества товар, не надлежащего качества. Ну, вы, может быть, об этом не знали. Кто в этом виноват? Тот, кто купил? Нет. Тот, кто продал, конечно. На вас будет лежать ответственность. Можно еще раз снять эту историю, вот каким-то образом ввести вот это обязательное техобслуживание. Не техобслуживание, а хотя бы диагностическую карту. В настоящих больших хороших сервисах, например, в дилерах. С ними соглашение. Чтобы дилер тоже нес за это ответственность. Дилер поднимет на этом бешеные бабки. Они будут только за. Они с удовольствием в это во все залетят, потому что дилер будет поднимать огромные на этом на всем деньги. Можете другие какие-то сервисы делать. Но чтобы они тоже при этом несли ответственность за то, какой документ они выдают. По нескольким статьям. Пробег подтвержден, не подтвержден, еще что-то. Состояние двигателя, состояние коробки, состояние кузова, лакокрасочного покрытия. Какая-нибудь там еще история про угоны, не угоны, перебитые ВИН-номера. Все подтверждено. Идете, платите 10 тысяч, берете эту бумажку, и только с этой бумажкой имеете право продавать машину. Кто-то мне тут писал, что а если я продаю корыто за 20 тысяч, я тоже должен делать за 10 тысяч эту бумажку? Да, должны. Добавляйте 10 тысяч в стоимость автомобиля. Значит, не будет больше машины за 20, будет машина за 30. Ну да, должны. Как-то давно, в начале 2000-х, покупал праворульную машину, свою вторую. Хозяин честно сказал, пробег скручен, насколько, не знаю. Я прокатился, все попробовал, все потестил, мне все понравилось, купил и рад. А это не всегда означает, что машина плохая. Это просто означает, что у нее неправильный показатель на приборке. Вот и все. Да, такое бывает. Пробег кто-то скрутил, какая-то сволочь. Может быть, вы та самая сволочь. А бывают даже такие люди, которые говорят, да я вот взял и скрутил пробег. Перекупы прям. Потому что так симпатичнее выглядит. Но я его скрутил. Был 350, сейчас 74. Но я скрутил. Я таких тоже видел. Ну, странные такие. Просто эстеты, знаете, вот им просто нравится числа покрасивее. Как-то, это я уж читал, статью за мошенничество разве уже отменили, значит, ее как-то надо дополнить, конкретную нужную историю. Потому что сейчас, если вы, мне даже страшно иногда представить, я не знаю, несколько друзей вот у меня пытались, когда тоже становились автолюбителями, сильно позже, чем я, они сразу обязательно пишут либо мне, либо вот джентльмену напротив, там, какую-нибудь машину, помоги, что можно взять за такой-то бюджет, за такой-то бюджет. Так уж повелось, что мы в этом разбираемся. И я понимаю, что если сейчас его взять, вот этого моего друга, вот так вот за шкирку просто окунуть в это болото, он там утонет и никогда больше не всплывет. Невозможно там купить машину нормальную. Тебя по-любому кинут. Разведут, как самого последнего лоха. Купишь, еще и без машины потом в итоге останешься. А она еще и битая была. Можно сказать, затоталенная да восстановленная. И цена вообще тоже не показатель, как правило, бывает. Может она быть дорогая, она может быть очень дешевая. Они ж хитрые люди, они ценой скрывают. То есть, ну, типа, дорогая, значит, точно хорошая машина. В дилерах продают такие машины. Я так буду рад, если что-то сделают с этим рынком, наконец. Давно пора. И сможем мы с вами кататься на нормальных, хороших, свежих, исправных автомобилях. Ну, либо вдруг окажется, что у нас у всех с вами... самый настоящий корыто. Была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.